Располагайтесь поудобнее. Но сегодня такая тема интересная, библейская. Я постараюсь ее передать. Есть такое выражение на английском языке. No pain, no gain. Нет боли, нет роста. Я не буду о боли слишком, но я буду говорить о росте и нашем следовании за Иисусом Христом. Амен. Потому что вся наша жизнь – это следование за Христом. Хорошо, по порядку. Мы сегодня откроем несколько мест Писания, на которые посмотрим. Но почему-то я убежден, и с каждым годом или с каждым днем убеждаюсь в этом больше и больше, да и, в принципе, нахожу этому подтверждение в Писании, что есть большая разница, как мир смотрит на жизнь без Бога, и как Писание говорит, как Иисус смотрит на нашу действительность. Вы знаете, вот если порассуждать об этом, то я говорю, друзья, присаживайтесь поудобнее, и вы садитесь в церкви поудобнее или где-то, где вы находитесь, вы занимаете очень удобное положение, потому что так удобнее сидеть. Я думаю, что никто не сидит на служении час или полтора, слушая проповедь, так как ему неудобно, правда же? Это не только, это совсем мелочь, но если мы посмотрим немножко глубже, знаете, то мы можем сказать сегодня, я зацеплю, может быть, такой довольно серьезный вопрос, но я надеюсь, что мы с ним разберемся. Может быть, не за один раз, но я думаю, что у нас даже не будет с вами как-то разночтений и конфронтаций, потому что Иисус об этом очень ясно говорит. Но, вы знаете, вот, и это не, я не говорю, что это плохо. Живя жизнь день за днем, мы стремимся, и весь мир стремится к тому, что, например, к тому, чтобы иметь более комфортные обстоятельства или более комфортную жизнь. Мы хотим не просто сидеть комфортно, мы хотим или нет, мы хотим ездить в более комфортном автомобиле. Я помню, когда я ездил в автомобиле, и этот автомобиль не доставлял мне никакого удовольствия, потому что, ну, это модель «Жигулей». В ней было то жарко, то холодно, то она ездила немного боком, ну, так, совсем боком ездила. Но, да, такие, даже воспоминания не очень хорошие. Но, вы знаете, где-то внутри, когда я покупал следующий автомобиль, я хотел купить автомобиль более комфортный. Однажды я купил автомобиль много лет назад, и это был новый автомобиль, но, казалось бы, он очень комфортный, новый автомобиль. Но когда я выехал из того места, где я его приобрел, я подумал, а, Господи, зачем я принял это решение, потому что это было совсем плохо. Мне так было в нем некомфортно, он очень громко работал, он был очень жесткий. Что вы думаете, через полгода я продал этот автомобиль, хотя я купил новый автомобиль. Знаете, почему? Потому что я плачу деньги, и я хотел бы, чтобы меня возил автомобиль более-менее комфортный. Да? Да, правда же? И знаете, когда я был помоложе, то я мог на какие-то вещи закрывать глаза, но сегодня, раньше было так, какая разница сидеть какое-то время на табурете на кухне или сидеть на очень комфортном диване. Сегодня мне 48, и я хочу сидеть на более комфортном диване. Кто из вас хочет сидеть на более комфортном диване? Лежать. Ну, сидеть, лежать и так далее. Я не говорю, что это плохо. Нет, нет, нет. Знаете, когда я был совсем маленьким или не совсем маленьким, была примерно такая ситуация. Там, где мы жили, у нас был телефон. И как вы думаете, где был у нас телефон? У нас телефон находился в конце улицы в магазине. Это был один телефон на всю улицу. И вы знаете, мы даже не задумывались, потому что не было в принципе телефонов. Ну, было мало телефонов. И это была вот эта штука, знаете, которая вот так набирает. Вы помните, да? Это даже странно. Кажется, этого никогда не было. Кажется, это никогда не было. Но, знаешь, когда иногда мы берем свой смартфон сегодня, и он немного подвисает, он не реагирует мгновенно, тогда мы думаем, слушай, и мы сетуем, ну, вы нет, конечно, а я сетую, говорю, слушай, жена, мой 6S Plus вообще отстойный стал. Когда я его купил, тогда он был самый быстрый смартфон из всех, когда он был новый. А сегодня все. Ну, кому-то все равно, но мне странно, что он почему-то медленнее сейчас работает, чем некоторые другие. Я думаю, мне бы 10X или ну, 10, в смысле, XR или XR, там, тра-ля-ля-ля-ля. И это, в принципе, неплохо. Я думаю, что он быстрее работает. И знаете, я думаю, Господи, а как мы жили в те времена? Я помню, однажды случилась такая ситуация, когда мой отец работал на шахте, и когда твой отец или твой муж работает на шахте, и он должен прийти в 2 часа домой, или в 3 часа, а 3 часа, 4 часа, или 5 часов, или 6 часов, а его нет дома. Я помню этот переполох, который случился у меня дома. И мама очень сильно переживала. Мы нервничали, потому что он работал в забое, и был очень немалый травматизм, и была немалая смертность. И некоторые наши знакомые, его знакомые, друзья, сотрудники, их они умерли в шахте, ну, не просто умерли, кто-то так умер, а кто-то трагически умер. И знаете, я помню маму, она была вся бледная, ну, в смысле, она очень переживала, она, конечно, была христианкой, мы были верующими людьми, но отец 4 или 5 часов уже как должен был вернуться домой, но, вы знаете, мы не зашли в интернет, мы не прогуглили, потому что нельзя было погуглить, что там происходит на этой шахте. Мы не позвонили по телефону, не обзвонили всех знакомых, мы не зашли в чат шахтный или городской, потому что его тогда не было. Сегодня мы живем, и моя жена, вы знаете, о чем идет речь, и моя жена, например, она, кроме всех остальных чатов, она еще в нашем сельском чате, я же сегодня сельский житель, селюк, я живу в селе, и вы знаете, там у нас есть сельский чат, и ты можешь там все прочитать, и там, ну, не будем детали, кто чем занимается, токарь, или там электрик, или там массажист, или тебе помогут то или другое за деньги продадут, и так далее. Там много людей, знаешь, ты просто пишешь сообщение. Это очень удобно, как вы думаете? Это очень удобно, ты пишешь сообщение, друзья, мне нужен массажист, и сразу пим-пим-пим-пим, 10 сообщений, есть массажистка, такой массаж, этот массаж, за столько массаж, или за столько массаж, и так далее. Я просто думаю, иногда думаю, а как мы жили в то время? Это странно, но я не говорю, что, и поймите меня правильно, я не сравниваю сегодня, и не говорю, что то время было хорошим, а это время плохое, или наоборот, это время хорошее, а то время плохое. Каждое время по-своему нормальное, но я вспоминаю, знаете, я вспоминаю эти звонки по телефону, я вспоминаю маму в этот день, когда она бегала, я не знаю, десятки раз бегала звонить в магазин, и она звонила на санпропускник, знаете, что это такое, да? Она звонила на шахту и так далее, но это был единственный телефон на всю довольно длинную улицу, и все бегали туда звонить, если что. Сегодня я лежу на диване, я могу, не вставая с дивана, связаться почти со всем миром. Я могу, это неплохо, это круто. Это хорошо или нет? Удобно, классно. Я могу поговорить с Америкой, Один пастор позвонил мне недавно, один наш брат переехал в Америку, Петя, если кто-то знает. Один пастор позвонил мне из штата Вашингтон, из города Спокен, он из баптистской церкви. И он 40 минут меня спрашивал, как баптисты, они очень строили. Как же этот брат? Он говорит ли он на языках? Как вот у них был вопрос, принимать его в члены церкви или нет? И когда бы я мог с этим пастором 40 минут общаться? И он из Штатов позвонил мне, чтобы узнать, вот этот человек, который пришел к нам в церковь, как с ним, как его моральный облик, как он себя вел, в каком служении он был, а как он как христианин. Он меня все спросил, я чувствовал себя, как будто бы я на братском, знаете, в таком, как раньше на братском, знаете. Ну, конечно же, я ему всю правду рассказал, вот. Но о чем я здесь? Я здесь не о телефонах, потому что сегодня комфортные диваны, звоните, не надо бежать в магазин, телефон не один на микрорайон, это удобно, правда же? И мои родители рассказывают, что когда они были верующими, это было много лет назад, и у них не было церкви в их деревне. И как вы думаете, как они ходили в церковь? Я думаю, сегодня я еду в церковь 40 минут на автомобиле, когда нет пробок, но я еду на автомобиле со своей семьей, моя дочь, и сегодня дочь поехала раньше с подростками, там у них мероприятие, я еду, моя жена рядом, и моя внучка рядом, и мы общаемся, и это тоже прекрасные 40 минут, которые мы можем провести вместе, правда же? Когда я спрашивал у моих родителей, как это было, они говорят, мы уходили, были гонения, было все сложно. И для того, чтобы попасть в церковь, мы уходили вечером после того, как заканчивали, вернее, их родители, моя бабушка, дедушка, уходили поздно вечером, справившись с хозяйством, уже становилось темно. И всю ночь они сколько-то километров, 5 или 8 километров, они шли пешком по ночи в какое-то соседнее село, и там проводили это служение ночью. И рано утром к тому, чтобы подоить корову и разобраться с хозяйством, они возвращались, и уже как стеклышко, знаете, они были готовы. И я думаю, интересно, знаете, иногда я как пастор думаю, а где бы нам, где бы, или думал много раз, где бы нам найти помещение, или где мы можем арендовать помещение для собраний. И я понимаю, что сегодня, особенно в Киеве, кто-то мне говорит, слушай, да ты вот так сделай, так как мы сделали там, и вот все будет. Я говорю, это не будет работать, потому что в твоем селе все настолько просто, а в Киеве все намного сложнее, потому что здесь далеко, и если церковь не будет близко к станции метро, неизвестно, ну это не про вас, это у нас здесь все самое-самое. Если церковь не будет близко к станции метро, неизвестно, кто-то захочет прийти на собрание, или он будет искать церковь поближе к станции метро и так далее и тому подобное. Ну, я не говорю о том, что это грех или не грех, я говорю, что времена изменились, правда же? И мы не только хотим, это неплохо, мы не только хотим сильно изменить положение тела, чтобы нам было удобно, мы хотим, чтобы нам было комфортно в нашей жизни. И я не думаю, что Бог абсолютно против этого. И знаете, у меня какой вопрос. Вот я вчера молился, там, готовился и размышлял. И я подумал, знаете, что я подумал? Я подумал, no pain, no gain. Нет боли, нет усиления, нет роста. Я подумал, если у меня все классно, вот в какой-то сфере, если у меня все классно, настолько комфортно, я нахожусь в абсолютной зоне комфорта. Я вас немного... Нет, я очень хорошо отношусь к вам. И... Знаете, как бы обычно, когда мы находимся в зоне комфорта, что бы это ни было, как бы мы, какой бы ситуации, мы обычно не особо расположены что-то менять. Правда же? Даже это плохое, хорошее. Главное, это удобно. Я в зоне комфорта. Зачем мне менять что-то? Ну, это такой вопрос, это такая мысль, какие места Писания откроем. Мы видим, что не только в нашей жизни так, но Библия тоже об этом говорит. Иисус об этом говорит. Вы знаете, вспоминаю Илия абсолютно некомфортной ситуации. Конечно, он был послушен Богу. Бог дал ему слово, и он провозгласил это слово для Израиля. И сказал, что будет столько-то времени, не будет дождя, будет засуха. И Бог говорит ему: Илья, а я тебя хочу спрятать, чтобы тебя не убил Ахав. Потому что его бы Ахав вздернул бы или что-то другое сделал бы. Он говорит: там есть место, вот там есть родник. Иди туда, будь у потока Харафа. Я тебе организую мясо свежее. Тебе даже не нужно жарить шашлык. Свежее мясо каждый день. Свежий хлеб каждый день. Чистая вода каждый день. И вы знаете, вот когда я исследую, читаю это местописание, я просто рассуждаю. Я не вижу, чтобы Илья молился и говорил: Господи, как меня достало это мясо, этот свежий хлеб, это вкусная вода. Пойду-ка я посражаюсь там. Там засуха. Бог ему сказал: сиди здесь. И это было правильное место для него, правда же, да? Но я не об этом. Это было правильное место. Но вы знаете, мы не видим, чтобы он молился и верил, и кричал к Богу: Боже, убери меня отсюда. Помести меня в место, где есть дискомфорт, или где есть... Вот, я хочу быть там, где все... Бог ему сказал: сиди спокойно. Если вы читаете дальше, что-то там начало происходить по воле Божьей. И знаете, ток пересох. Илья начинает молиться. Илья начинает задавать Богу вопросы. И говорит: Боже, я не понял. Я чего здесь сижу? Ты же мне сказал сидеть. Понимаете, да, о чем идет речь? Пришел Израиль, Иаков со своими сыновьями, потомками, там, со всем семейством. Поселились в земле Гесем. И кроме того, что земля Гесем... В Египте это не была земля, но это была земля, ну вы знаете, что египтяне немного отличались от них, потому что египтяне занимались земледелием, а они были кочевники и занимались скотоводством, поэтому для евреи, для египтян они были немного чуждыми, такими странными, непонятными, но по воле Божьей, это была Божья воля, Иосиф, и он там, и весь Египет принадлежит ему, Бог использует его, и здесь все они приходят, и фараон говорит Иосифу: дай им лучшее место, пусть они живут здесь. И это было самое лучшее место, зеленое, плодородное, оазис, где было круто. Я не против никого, поймите, я просто смотрю по ситуации. И знаете, сколько они были там? 430 лет, по-моему. Но мы не видим, чтобы они 430 лет молились интенсивно: Господи, избавь нас отсюда. Но там есть такие слова. Я, кстати, по плану недавно читал это и слушал. И знаете, что там написано? И восстал фараон другой, который не знал Иосифа. То есть, тот фараон знал Иосифа, и там все было по-другому. А тот представился, хотя он и считался Богом, но египетские боги, фараоны тоже умирали. Вот. И восстал другой фараон, который не знал Иосифа. И знаете что? И написано, начал угнетать там оброк, там налоги, кирпичи, заставил их строить города. Они думали, все классно. Аллилуйя! Но здесь ситуация разворачивается по-другому. И знаете, прошло много лет, и все дошло до такого состояния, что перед тем, как Моисей пришел, выходит на сцену, перед тем, как Бог посылает Моисея, и все начинает изменяться. Конечно, это была Божья воля, но мы слышим, как они молятся Богу, они вопиют Богу, и они говорят: Господи, избавь нас из Авраама, Исаака и Иакова. И вот, если вы проследите, то, по-моему, лет 30, это были годы интенсивных молитв. Я не говорю, что Бог такой плохой или так далее, но так я просто смотрю, что в нашей жизни так, что когда, вы знаете, это не про вас, это про меня, когда все круто, берешь чашку кофе утром, встаешь, берешь чашечку кофе с молоком, выходишь во двор, зеленеет газончик, садишься на эту кровать, которая качается, качалка. Смотришь на зелененькие тут и наслаждаешься. И Бог же не против, правда же? И Бог же не против. Но я заметил, вы знаете, это не то состояние. Это не то, когда ты кричишь к Богу. Или это, я скажу вам, когда ты начинаешь кричать Богу и искать Его, это немного другие моменты, они не так выглядят. Не так, как, знаете, обычно, когда нам нужен Бог больше всего, мы обычно не представляем чашечку латте в хорошем ресторане, в комфортной атмосфере. Нет, я не против этого. Вы не поймите, скажете, что-то с пастором происходит, надо помолиться за ним. Нет, я тоже люблю, мне это нравится. Этого не хватает где-то. Но обычно это не является предпосылкой тому, что мы ищем Бога, и мы нуждаемся в серьезных переменах. Но бывают точки, места, события, обстоятельства в нашей жизни, когда мы просто реально кричим к Богу. И к счастью, Он нас слышит. Слава Богу за это. Скажи своему соседу, к счастью, Бог нас слышит. Вау! Аллилуйя! Знаете, я там Андрею дал несколько картинок, если успею, то покажу. Часто у нас бывает такая картинка эмоциональная внутри. Мы думаем, что Бог такой добряк, Он добряк. Он такой настолько аллилуйный. Но я думаю, вообще никакого напряга, полная благодать и полное соединение с природой, со Вселенной. Шучу, да. Да, кто-то сказал. Если ты христианин, то твоя жизнь будет полная нирвана. И знаете, рвана. Иногда это нирвана так порвана, что думаешь, Господи, кто бы зашил и как бы заштопать эту нирвану, правда же? Нет, но Бог не такой, что, знаешь, он опыты не проводит и не наблюдает. Вы, знаешь, любит, не любит, выдержит, не выдержит, выдержит, не выдержит. Умрет, выживет, выдержит, не выдержит. Нет, он любит нас, он на нашей стороне. Но о чем я хочу сказать? Вот хорошее слово. Христианство, это вы не найдете этого в Библии, может, где-то найдете, но христианство это не пребывание в нирване. Амен. Я не услышал ни одного аминь. Вы, наверное, задумались очень серьезно об этом. И если посмотреть вокруг, весь мир стремится, знаете, люди живут так, они тратят много денег, и я не осуждаю, я констатирую, они вкладывают силы всего себя и так далее, чтобы иметь какие-то комфортные обстоятельства, комфортную ситуацию, комфортное положение. И это одна история, но с другой стороны, есть большое заблуждение, если мы думаем, что, может быть, нам нужно перестроиться в этом смысле, что если мы думаем, что следование за Христом, это будет нирвана, это будет настолько комфортно, знаете, вот однажды был на каком-то отпуске, вы знаете, я уже даже не помню, где-то на море, но эта поездка, она была знаковая тем, что я вот никогда не был в такой комфортной обстановке. Почему? Не то, чтобы там гостиница суперкомфортная, нет, но атмосферное окружение было настолько комфортным, что мы с моими друзьями сидели, и вот знаете, вот я думал, что я в раю, потому что не вид, ни ощущение, ни температура, ни окружение, ничего не вызывает даже доли напряга вообще. Я чувствовал, как воздух только комфортный. Я не вспотел, мне не стало холодно, я не напрягся, я не покрылся какими-то, знаете, мурашками от этого. Я не убежал в номер, не залез под одеяло. Я спросил моих друзей, мою супругу, вы чувствуете, что вот такая нирвана? Такой комфорт. И знаете, иногда мы можем ошибаться, что вся наша жизнь это такой комфорт. Аллилуйя. Иисус. Конечно, Иисус. Но мне кажется, я же пообещал быть честным. Некоторые люди немного ошиблись, потому что они читали не всю Библию. Я прочитаю вам кое-какие. Евангелие от Луки, 14 глава, написано такие слова. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены, детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Я Нет, это написано. Это слова Иисуса Христа. И он говорит, и кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. И знаете, иногда это намного глубже, чем нам может показаться. Он говорит, кто не берет креста своего и не идет за мной. Почему крест? Почему не нирвана? Почему не наслаждение? Почему не особенная благодать, которая на тебя сходит и все? Есть здесь кто-то хотя бы с маленькой претензией на то, что не берет своего креста. В смысле? Он не отвергает нас. Говорит, ты не можешь. Я не могу быть настоящим учеником. Я не могу быть настоящим последователем, если я не беру свой крест, следуя за ним. Мне кажется, Иисус, он как-то жестко разбивает идею нирваны в пух. Нет, не то, чтобы, знаете, вся жизнь теперь будет в таких серых, серо-черных тонах. Нет, он говорит, что центром христианской жизни является крест. Он говорит, что следование за Иисусом проистекает от креста. Он говорит, что если ты хочешь идти за мной, тогда тебе нужно взять свой крест. И знаете, сколько себя помню, я думаю, 2000 лет уже с того времени, когда Иисус был здесь на земле, этот вопрос всегда в воздухе, это всегда такой, знаете, философский вопрос, это всегда богословский вопрос, это такие споры, знаете, по поводу того, что же такое крест, зачем крест, нужен ли крест, а это ли крест и так далее. Но как бы ни было, как бы мы ни ходили вокруг или около, мы должны понять, и это правда, если мы читаем Библию, что крест является центром христианской жизни. Забери крест, и христианство теряет всякую силу. Крест! И Иисус не говорит о кресте, на котором он висел. Это да, этот крест сделал невероятную работу. Это вообще крест, который не сам крест, а все, что происходило. Это спасение человечества. Но он же ведь не об этом говорит здесь. Он говорит здесь, что твоя христианская жизнь, это же не просто наблюдение, но будучи христианами, будучи верующими, будучи спасенными, мы то следуем за Христом каждый день. Мы стали теми, кто стали Его последователями. А Он здесь говорит очень серьезно, если ты не берешь свой крест, следуя за мной, ты не можешь быть моим учеником. А что тогда? Ты можешь называться. Я могу ходить в церковь. Могу быть спасенным, рожденным свыше, крещенным Святым Духом. Это все не отменяется. Но он говорит, если ты хочешь следовать за мной, если ты хочешь быть моим последователем в реальной жизни, не виртуальным последователем, не просто, знаете, как для галочки, тебе нужен крест, мне нужен крест на каждый день моего существа. А ты скажешь, или я скажу Иисусу, крест, он был источником или причиной боли, экстраординарного дискомфорта. Когда мы думаем о кресте, друзья, все закончится хорошо, и проповедь закончится хорошо, все будет нормально. Но когда мы думаем о кресте, я скажу вам одну мысль, просто подумайте об этом. Когда Иисус висел на кресте, не было ни одного положения тела, которое бы Он занял, чтобы это было бы удобно. Я уж не буду говорить о всех подробностях, люди описывают и описывали, что человек, повешенный на кресте или казненный через распятие, что он переживал, как он умирал. И, кстати, это было прелюдия смерти, это было предшествие, это было и самоубиение. Он не говорит о мече или о кинжале, но это крест, это было очень тяжело, скажу вам, ничего не скажу, но это было очень тяжело, больно, это было очень дискомфортно. И он не говорит, что, я не думаю, что Иисус говорит здесь для того, чтобы быть умом Иисуса Христа, то ты вся твоя жизнь фортом. Нет, он не это говорит. Но он говорит о том, что иногда наступают моменты в нашей жизни, когда нам будет дискомфортно, когда мы думаем о кресте. И мы не должны эту идею забрать из Библии, вернее, из своей жизни. Мы не должны забрать страдания, вычеркнуть страдания. Мы должны понимать, какие страдания или о чем говорит Писание, о каких страданиях говорит Иисус Христос. Но Он говорит о кресте. Он не говорит, возьми с собой Мерседес или возьми с собой классный диван. Потому что, следуя за мной, ты будешь пребывать в вечной нирване, пожизненной нирване, в полном равновесии. Ты будешь колоссально счастливым супер благословленным и будешь чувствовать высочайший эмоциональный подъем и так далее и тому подобное. Тебе нужно взять свой крест с моего соседа или кого-то. Или... Видите, еще слова Иисуса Христа, которые Он говорит, я не могу не прочитать в другом месте Писания. Мы, скажем, можем порить и сказать, что, ну, пастор, это одно место Писания. Одно место Писания ни о чем не говорит. Нет, это не одно место Писания. В другом месте Он говорит, входите тесными вратами. Почему тесными? Он говорит... Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, а тесные врата и узок путь ведет к жизни, и немногие находят их. Я не буду разбирать эти нюансы, но он ведь так сказал. Еще он сказал, кто не отречется своим учеником, хочет забрать у нас. Он говорит своему другу Аврааму, вы слышали о его друге Аврааме? О друге Давиде, он говорит своему другу Аврааму, возьми сына твоего, единственного твоего. Мы не разбираем что, почему и как, мы говорим по факту. Он говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, и пойди, вы знаете, что он сказал, в землю Мариана, гору, и сделай что-то, что я тебе скажу. Кстати, это место, где и был поставлен крест, на котором был распят сын Божий. Или Иосифа, которого мы уже вспоминали, вы знаете, невероятно влиятельный человек. Даже подумать сложно. Он все купил, весь Египет купил, весь скот египетский купил, всю недвижимость египетскую купил. За 7 лет голода. Представьте себе, если бы, просто на минутку, представьте себе, если бы я, или так бы получилось, что вся недвижимость одного города, хотя бы Киева, была куплена мной или тобой, был бы ты богатым человеком. Вся недвижимость, он говорит, и знаете что? Ну не только это, весь скот, недвижимость, земля и сами люди, они пришли к Иосифу и сказали, вот, просто прокорми нас, все. И он говорит, Библия говорит, он все это отдал для, ну в смысле приобрел это для фараона. И он стал очень влиятельным человеком, но no pain, no gain, нет роста. Но посмотрите, что было до этого. Предательство, родные братья предали, жестко, цинично. Рабство, тюрьма, ни в чем не виноват человек. Высшие пробы, всегда ходил с Богом. Что? Это почему? Вы знаете, это интересно, но иногда Иисус, встречаясь с людьми, которые задавали ему какие-то вопросы, говорил им абсолютно невероятные вещи, которые они не ожидали слышать. Помните, юноша пришел, Иисус, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, вау, он взглянул на него и полюбил. В смысле, он ему понравился. Он увидел, что этот человек хороший, искренний. Он любит Бога. И он говорит, заповеди соблюди. Он говорит, я соблюл все заповеди. Тогда он говорит ему, но ведь просто, знаете в чем? Почему я здесь об этом так долго говорю? Просто Бог никогда не может сказать неправду. Дух Святой никогда не может сказать неправду. Слово Божье никогда не может сказать неправду. Если это лесть и неправда, я не говорю, что все быть в какой-то жесткой форме, или Бог нас обличает в жесткой форме. Нет, нет, нет. Просто мы должны понять простую вещь, что Бог не является частью системы этого мира. Он не подвержен лжи. Он никогда не говорит неправду. Никогда. Он просто не может. Почему у нас бывают страдания? Почему у нас бывают такие сложности? Потому что мы хотим увидеть и услышать то, что мы хотим. Потому что, знаете, этот юноша хотел, чтобы Иисус сказал, ну да, ты молодец, аллилуйя. Я уж не знаю, там не написано, что он хотел. Но финал был не очень классный. Но Иисус взглянул на него, полюбил его, он ему понравился. И он говорит, что мне сделать? И он говорит, ты почти в Царстве Божьем. И он не говорит, все плохо в твоей жизни. Ты такой-сякой. А, ты ужасный. Нет, нет, нет. Бог все видит, все ценит, он любит нас. Мы его дети. Но он с любовью, он всегда говорит правду, он говорит, тебе не достает, тебе не хватает только одного тебе не хватает. И он говорит, и вы знаете, мне кажется, этот молодой человек напрягся, потому что Иисус, глядя ему в глаза, он не мог ему соврать. Ладно, этот юноша, возьми, пойди, продай, что ты имеешь, он был очень богатым человеком, раздай. А печаль, no pain, no... Нет боли, нет роста. Мы думаем, что Иисус хотел забрать у него то, что он имеет? Нет, конечно. Он хотел сделать его бедным, он хотел лишить его. Нет, он предложил ему совершенно другую перспективу. А вы думаете, в смысле, я думаю, что Петру было легко, когда он оставил все и последовал за ним в этом же разговоре. Он ему говорит, а Иисус говорит, трудно богатым войти в Царство Небесное. И Петр напрягся, он был тоже не бедный. Он говорит, а кто может спастись? Ладно, юноша. Помните, кто-то недавно вспоминал, то ли Алекс вспоминал, пастор, в прошлый раз эту историю, когда женщину взяли в прелюбодеяние. Ведь виновата же, не так ли? Ведь по закону нужно побить камнями. Ведь они были правы, что взяли ее и должны были побить камнями. Правда же? И привели ее к Иисусу. И он говорит, он не сказал, что женщина, все класс, ты молодец, иди всегда так поступай. Без греха. Первый кинь камень. Очень простой, но очень честный вопрос. И в этом разговоре никто не смог чего-то противопоставить. Знаете, я задаю вопрос себе. От чего мне бывает боль? Ладно, я скажу по-другому. Есть кто-то, даже не открывая картинки, кто всегда говорит... Вы знаете, мы думаем, что наша правда должна быть правда, которой я думаю, что это правда. Ну, правда, мы говорим о правде, говоря об истине. Ок? Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас... Религиозное мышление говорит, я познал Иисуса, я познал всю истину, и Иисус сделал меня свободным уже. Это и правда, и неправда. Иисус уже освободил меня от греха и так далее, разных вещей. Но я задаю себе вопрос, почему очень много хороших верующих людей, которые знают Иисуса, спасены, они не свободны сегодня в каких-то вопросах? Я не говорю, что они грешники там Нет, вообще, как бы в общем вопрос. А потому что наша свобода и наше освобождение, оно не было единоразовым. Да, мы уже получили карт-бланш, мы уже получили право, мы уже получили это. Но истина, которая в Иисусе, истина, которая в Божьем Слове, она делает человека свободным. Например, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, например, давайте любую сферу возьмем. Семья, воспитание детей, что хотите. Давайте проголосуем. Работа. Трудно, а ты просишь. Возьмем. Это еще труднее. Мама с дочерью. Мама потерял. Соседи выучили. А? Ребенок оглох, а у собаки что-то там отнялось. А что ты имеешь в виду? Вот это имею в виду, друзья. Антоха, ты здесь? Я уже про тебя, мы же договорились. Все. Когда он стал старше, он учился сам, мы даже не знали, что это такое. Но когда старше стал. Но когда был младше, моя жена, я, бабушка, прабабушка, жены, сестра. У нас было распределение ответственности. Нет, мы помогали делать уроки, не воспитывали. Но это было очень смиряющее время. Нет, не то чтобы... Нет, просто ребенок, это такой период сложный, переходной возраст и так далее. Я говорю, потом все стало идеально. Но знаешь... Вот я задаю такой провокационный такой вопрос и вам хочу его задать и себе прежде всего задаю его и вот задаю его и задаю, могут ли родители не орать на своих детей, не орать диким криком на своих детей, христианские родители, дети, если вы здесь, уши, могут ли не орать? Нет, не отвечайте на это. Знаете, как бывает? Бывает, грешу и каюсь и грешу. Это стихотворение из моего детства. И будто гвозди в крест святой вбиваю. Ну, это жизнь такая, знаете. Ой, я грешник бедный, правда я такой. С утра каюсь, вечером грешу. С утра каюсь, вечером ору. Утром ору. И потом, знаете, у нас такие удивления. И мы провозглашаем. И мы читаем, и мы говорим, там Малахия сказал, и Захария сказал. Я не говорю, что здесь сидят грешники, а я чист в этом. Вы знаете, это вызов для меня тоже, это большой вызов. Нет, кто-то поспокойнее, кто-то не очень. Но я просто взял одну маленькую сферу. И знаете, пока дети вырастают, нет, есть более-менее ситуация лучше, есть более-менее хуже. Иисус говорит, другими словами, ты понимаешь, у меня есть все. Да я, знаете, у нас есть миллион объяснений. Но самое главное, чтобы мы можем орать на детей. С 2 миллионами. Мы грешим в этом, да. Это я все-таки маленькую сферу взял. Но есть много разных процессов, которые мы теряем лицо, мы не показываем Христа. И потом нам нужно очень много усилий к тому, чтобы как-то вот все это наладить и так далее, знаете. И потом дети вырастают, вроде все норм, а внутри осадок на всю жизнь, знаете, на всю жизнь. Я недавно смотрел, одна девочка рассказывала, плакала. Не, взрослая девушка уже, как мать с ней нехорошо в детстве. И это вообще комплекс, колоссальный комплекс. Я уже заканчиваю, но от чего нам бывает больно? Потому что Иисус нас ведет, и Он хочет, шли за Ним. Но, поймите, честно, чаще всего нам бывает дискомфорт. Но потому что больно бывает нашему эго, нашей гордости, нам самим. Потому что меч Духа Святого разделяет, меч Слова Божьего разделяет нас. Он любит нас, и Он не грубит нам, но он всегда говорит нам прямо. И иногда мы рассчитываем на то, что Бог всегда будет гладить нас по головке и говорить, какой ты хороший. И знаете, мы приходим и мы говорим, мне, пастор, мне нужны только мотивационные проповеди. Давай мотивационную жизнь, давай мотивационные проповеди, все будет хорошо. Ты заработаешь много денег, у тебя все будет круто, все будет тип-топ, в твоей жизни будет полная нирвана. И так далее и тому подобное. Стоп, это Библия или это не Библия? Иисус говорит, кто приходит ко мне и не берет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Знаете, я задаю себе вопрос, почему мы иногда злимся? Кто-то из вас злился вообще? Ладно, не поднимайте руку. Почему мы иногда плачем? Кто-то из вас плакал? Есть хорошие причины плакать. Но знаете, иногда кто-то ревет, как белуга. Ревет. И я иногда реву. И реву. А потом думаю, задаю себе вопрос. Думаю, что ты ревешь? Вы же не видели, чтобы я... Слава Богу. Но могу даже без слез реветь внутри. Знаешь, так себя чувствую. И че, пастор? Да потому что. Не буду. Не буду о грустном. Но знаете, если вот по-честному, иногда задаю себе вопрос, слушай, а почему я злюсь? Потому что мне некомфортно. Потому что не люди. Потому что Господь, Дух Святой, каким-то образом наступил на мой больной мозоль. Вы знаете, что такое больной мозоль? Вам когда-нибудь наступали на ваш мозоль? Это пренеприятнейшее ощущение. Ты стоишь где-нибудь в метро или там в общественном транспорте, и кто-то просто становится, а у тебя мозоль, знаешь, такой укорененные есть мозоли, такие утвержденные, укорененные в тебе. И он становится на этот мозоль, и ты готов взлететь, как ракета, и пробить всю эту глыбу. И знаешь, и вырывается из тебя благодать Божья, и ты готов послать их всех петры, черты, и вообще нет христианских слов, не хватает. Или это только я такое переживаю? Че сегодня? Марина, ты чем его покормила? Я кушал прох с утра и пил кофе с молоком. Уверен, я не знаю, мы покупали творог. Но вы знаете, я вам честно хочу сказать, если мы представляем Бога, и мы представляем Иисуса Христа, таким, знаете, когда мы переехали в одну из квартир, в прошлую нашу каденцию, это была последняя квартира из Киева, и там одна женщина нам сдала квартиру, и когда мы пришли в эту, хорошая квартира, красивая, там и так далее, но когда мы пришли туда, мы были в шоке, потому что под каждым одеялом, под каждой подушкой, под каждым матрасом, везде, в каждом углу была фотография этого Шри Чинмоя. Ну, это гуру какой-то индийский. И знаете, я скажу вам, если вы... Ну, правда, к сожалению, эта хозяйка, она была очень богатая, но немного была поведена на этом. И это выражалось и также физически. У нее были большие проблемы, я ездил за нее молиться. Ну, не знаю, как там сейчас все, но тем не менее... Вы знаете, этот Шри Чинмой, этот гуру, этот учитель, он был такой милый, знаете. Он был такой лысый, милый, такой красавчик, такой смотрел на тебя с фотографии и так улыбался. Он никогда бы не сказал, что как Иисус взял плетку и выгнал всех из храма. Он сказал, дом наречется. Иногда он был такой. Нет, это я чуть-чуть так провоцирую вас, чтобы вы не заснули. Но знаешь, что я заметил в своей жизни? Всегда, когда он говорит тебе, всегда, когда он говорит мне, по крайней мере, когда он говорит мне, он не ходит вокруг да около и не говорит: о, мое дитя, я тебя люблю. Да, он это говорит, он и так любит. О, ты такой милый, о, ты такой хороший, и все будет у тебя хорошо, и ты такой милый и хороший, и хороший милый, и хорошенький миленький, аллилуйненький, да, я поцелую. Да, Бог любит нас. Ну, знаешь, как он говорит: я тебя люблю, но вот здесь я стану и буду стоять. Ты говоришь: Господи, это мой мозоль! Как ты мог, Господи? Мне никто никогда об этом не говорил. Мне никто не посмел даже сказать или подумать в этом направлении. Поверь, Иисус придет с любовью, обнимет тебя, поставит ногу на твое эго и скажет: если не раздашь имение, ну, образно говоря, тогда не можешь, это то, что он юноша сказал. У нас разные фишки, у каждого по-своему. Мы можем прятаться за разными вещами. Хотим идти за Иисусом, но иногда нам бывает трудно. Упираемся во что-то. Христианская жизнь. Он говорит: возьмите с меня пример и найдете покой душам вашим. Однажды одному очень ревностному христианину, можно сказать, служителю, он сказал: трудно. Помните, да? Он сказал: трудно. Господи, как я всю жизнь посвятил. Я тут пробуждение, я тут гонение, я тут все устроил. Я ради тебя и Евангелия. Он упал с лошади, ослеп. И он говорит: согласитесь, но иногда нам бывает трудно. Тихо, сегодня у нас собрание. И знаете, что он еще говорит ему? Он ему не супер благодать говорит. Он ему говорит: я Господь, против которого ты идешь. И не вопрос, чтобы мы ушли в осуждение, спрятали свою ракушку. Он не говорит ни по существу, он говорит нам о том, что является по сути истиной. Он говорит: ты орешь, и это неправильно. Ты обманываешь, и это неправильно. Тебе нужен крест для этого. Как ты мог? Я обиделся. Как ты мог мне сказать, Иисус, что... Да? Ты обманываешь свою жену. Или ты обманываешь своего начальника. Нет, ну я же молюсь. Ты молодец, что ты молишься. Не, условно говорю. Ну ты обманываешь своего руководителя. Или там... Это же не мой вопрос с вами, правда же? Мы же не выясняем отношения. Но ты приходишь к нему, ты стоишь перед ним. И если ты честный, он скажет тебе истину. И часто мы думаем: истина — это о спасении. Истина — это о воскресении мертвых. Да, и это тоже. Но истина, которая нас освобождает, это истина, которую он говорит. Это истина, которую он говорит тебе каждый день. Не поймите меня неправильно. Я очень люблю всех вас. И мне за себя иногда грустно. Но иногда Дух Божий скажет тебе: ты лентяй. Что? Как ты мог? Да, он скажет тебе: ты лентяй. Что ты имеешь в виду? Ты 100 раз. Или ты врешь. Потому что ты 100 раз обещал мне начать читать Библию с понедельника, а так и не начал читать. Мы хотим милую жизнь, милые разговоры. Знаете, что я понял? Есть несколько, которые тебе никогда не врут. Если врут, то это неправда. Это не они. Никогда. Слово Божье тебе никогда не врет. Скажу что-то очень приземленное. Весы, на которые ты становишься, они тоже никогда не врут. Ну, давайте не будем о погрешностях. Батарейки, качество. Мы не об этом сейчас, друзья, не об этом. Почему многие не хотят, ну, многие, я, например, поставил весы у себя под в этом, в моей ванной, они стоят под умывальником там, но они там долго стоят, но они неисправны, друзья, я их не использую, потому что я говорю: я чувствую, что я похудел, а жена мне говорит: у тебя живот растет. Я говорю: молчи, женщина, жены в церкви да молчат, я здесь глава семьи, ну, это шутку, конечно, но потом я захожу, становлюсь на весы. Я ей, конечно, не говорю об этом. Думаю: а жена моя была права. Расстроился. Растет, да? Ну, я, знаете, себя успокаиваю, говорю: все равно лучше, чем было. Еще не достиг того, как было раньше. Но даже самообман, правда же? Растет над собой брат-пастор. Или знаете, что кто вам никогда не врет? Зеркало. Кто-то из вас смотрел в зеркало когда-нибудь? О, я не хочу смотреть в зеркало. А вы знаете, что написано в Писании, что послание Иакова, 1 главе, 23, 22, 25 стих написано, что Слово Божье, оно как зеркало. И всякий, кто не живет Словом Божьим, а просто читает его, грубо говоря, а это подобен человеку, который подошел в зеркало, посмотрел и забыл. Моя супруга говорит так: если ты не подстрижешься, я в эту субботу в твою церковь не иду. Я что-то по каким-то причинам. И знаете, мне так, я так сражаюсь и говорю: понимаешь, у меня не было времени, у меня не было сил, у меня не было, у меня того всего 3-го, 5-го, 10-го не было. Но истина не в этом. Знаете, истина в том, что я просто зарос и стал как дикобраз. И даже если я пастор, мне нужно сходить в парикмахеру, правда же? Как вы думаете? Можно. Или какие-то вещи. Но он говорит: истина делает вас свободными. Я буду заканчивать и скажу так, что если то, что Бог говорит тебе сегодня, или говорил, или говорит, не бросает нам вызов взять крест и выйти из зоны комфорта, удобства, по-моему, это был не он. Я еще раз скажу: церковь, вы здесь? На одну секунду остановитесь. Если то, что Бог говорит тебе, и это всегда что-то, что не бросает тебе вызов выйти из зоны комфорта, и он так постоянно тебе говорит: по-моему, это был не он, а кто? Слушай, пастор, как решить проблему? Иногда все намного проще, чем нам кажется. Я не знаю, что делать с тем или с другим, или с этим. Просто подойди к зеркалу. Ты подходишь к зеркалу, смотришь в зеркало, а проблема... И ты идешь и решаешь эту проблему. Писание говорит, что мы должны смотреть в лицо Господа, мы должны смотреть в Слово Божье и видеть там себя. И это не только, знаете, когда мы выбираем: о, я такой классный, о, я такой благословенный. С этим проблем нет, мы классные и благословенные. Но Он всегда говорит тебе истину. И Писание говорит, что истина сделает нас свободными. Поэтому истина сделает нас свободными. Ты говоришь: как же мне познать? Мы уже знаем это. Идти к зеркалу. Я не знаю, что мне делать с моим мужем. Я не знаю, что мне делать с моими детьми. Я не знаю, что мне делать с моей женой. Я не знаю, что мне делать с самим собой. Иди к зеркалу. Вы знаете, написано об Иисусе, и это последнее, что скажу, что Он был больше всех помазан елеем радости, больше всех современников, соучастников. Почему? Потому что Он возлюбил правду, возлюбил истину и возненавидел беззаконие. Короче говоря, вы все поняли. Я здесь много чего наговорил, но, по крайней мере, у нас хорошее время сегодня. И я верю, что Бог вообще не против того, чтобы мы имели комфорт в своей жизни и были благословенными людьми. Бог против того, чтобы мы думали, что все должно идти по течению, все как-то должно вот так быть и так далее. Потому что всегда, когда ты встретишься с Ним, всегда, когда ты услышишь от Него слово, всегда, когда Он скажет тебе, и это будет Он, это хотя бы на немного будет бросать тебе вызов, хотя бы на полшажочка. Да, Он иногда ободрит тебя, Он иногда освежит тебя, но Он будет бросать тебе вызов. Давайте встанем. Давайте закроем свои глаза. Будем пред Ним, подходя к вечере Господней. Господь, мы воздаем Тебе славу и честь, Отец Небесный, Всемогущий Бог, через Иисуса Христа. Ты стал для нас Господом. Ты стал ради нас человеком. Через веру в Тебя мы сделаны теми, кем мы сделаны. Мы стали Твоими детьми. Ты есть наша Пасха, которая совершена за нас на кресте. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что в Тебе мы имеем жизнь, и жизнь с избытком. Потому мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы стоим перед Твоим лицом. Мы будем поклоняться и петь Господу. И возьмем 1-2 минуты, или просто хотя бы 1 минуту, чтобы размышлять о своей жизни, размышлять о себе, размышлять о Слове Божьем, потому что Библия говорит, что плоть Его истина есть, пища и кровь Его истина есть. Библия, и Библия говорит, что если мы исповедуем наши грехи, если мы принимаем Его Слово, если мы внимательно относимся к Его Слову, к тому, что Он говорит, наша жизнь изменится. И давайте просто склоним свои головы на хотя бы одну минуту. Группа прославления будет петь песню, а мы будем в Его присутствии. И возможно, это Господь и скажет тебе, это и покажет тебе в твоей жизни что-то, что Он уже, может быть, не раз тебе говорил, и что-то, что является неким вызовом, неким чем-то, что он хочет, чтобы, пройдя через эти изменения, пройдя через эту боль какую-то, через то, чтобы смиряем свою плоть, смиряем свою гордыню, мы смиряемся перед Ним и говорим: Господи, Ты мой Господь, веди меня. Я прохожу сквозь тесные врата, чтобы идти узким путем. Я признаюсь Тебе, святой и праведный Бог. Давайте просто будем молиться.